При таких-то мрачных обстоятельствах я вступил во владение имением. Быть может, вы спросите, почему я не отказался от него? Потому что твердо убежден, что наша судьба находится в связи с каким-то случаем, происшедшим в жизни дяди, и что поэтому я буду подвержен опасности в моем доме в такой же степени, как и в каждом другом. Мой несчастный отец умер в январе 1885 года. С тех пор прошло, значит, 2 года и 8 месяцев. В это время я спокойно жил в Горшеме и начинал уже надеяться, что проклятие, тяготеющее над нашей семьей, прекратилось на предыдущем поколении. Но я слишком рано успокоился. Вчера утром надо мной разразился тот же роковой удар, какой постиг моего отца. Молодой человек вынул из бокового кармана смятый конверт и высыпал из него на стол 5 сухих апельсинных зерен. «Вот конверт», — продолжал он, — «штемпель восточного отделения лондонского почтамта. На конверте такая же надпись, как в письме к отцу, ККК, а под ними положите бумаги на солнечные часы». «Что же вы сделали?» — спросил Холмс. «Ничего». «Ничего?» Откровенно говоря, он закрыл лицо своими белыми нежными руками. «Я чувствую себя совершенно беспомощным, подобно несчастному кролику, против которого отверзлась жадная пасть змеи. Мне кажется, что я нахожусь во власти непреодолимого, беспощадного рока, против которого бессильна всякая предосторожность и осмотрительность». «Глупости!» — воскликнул Шерлок Холмс. «Действовать должны вы, молодой человек, иначе вы погибли. Только энергия может спасти вас. Теперь некогда отчаиваться». «Я заявил в полицию». «Ну?» «Меня там выслушали с улыбкой. Я знаю, они считают письма глупой шуткой, а смерть моих родных приписывают на основании следствия несчастному случаю, не имеющему никакого отношения к угрозам». Холмс с гневом поднял сжатые кулаки. «Неслыханная опрометчивость!» — воскликнул он. «Тем не менее, они дали мне полицейского, который должен находиться при мне дома». «Он приехал с вами сюда?» «Нет, ему дано приказание оставаться у меня дома». Холмс опять поднял руки. «Зачем только вы пришли ко мне?» — спросил он. «А главное, отчего вы не пришли сразу?» «Я ведь ничего не знал о вас. Только сегодня я говорил с майором Предергестом, который мне и посоветовал обратиться к вам». «Уже прошло 2 дня со времени получения письма. Нам следовало начать действовать раньше. У вас, вероятно, нет других указаний, кроме вот этих, каких-нибудь данных, которые могли бы навести нас на след?» «Нет, вот есть еще кое-что», — сказал Джон Опеншоу. Он порылся в кармане сюртука, вытащил оттуда кусок голубоватой бумаги и положил его на стол. «Я смутно припоминаю, что когда дядя сжег бумаги, узкие необуглившиеся края в пепле были такого же странного цвета. Этот единственный клочок я нашел в его комнате на полу, и я подозреваю, что он случайно выпал из бумаг и поэтому не подвергся уничтожению. Это, вероятно, страничка из дневника или записной книжки. В ней упоминается о зернах, но в остальном она вряд ли имеет для нас какую-нибудь ценность. Почерк, безусловно, моего дяди». Холмс придвинул к себе лампу, и мы оба наклонились над листком, изорванный край которого ясно указывал, что он составлял часть тетради. На самом верху мы прочли «март 1869 года», а внизу следующие загадочные заметки. 4. Кутсон прибыл. Та же старая платформа. 7. Зерна сданы Маккалею, Парамору и Джону Свайну из Святой Августины. 9. Маккалей отчалил. 10. Джон Свай отчалил. 12. Были у Парамора. Все хорошо. «Благодарю вас», — сказал Холмс, складывая бумагу и возвращая ее молодому человеку. «А теперь вы ни в коем случае не должны терять больше ни минуты. У нас даже нет времени подробнее обсудить то, что вы только что рассказали. Вы должны немедленно отправиться домой и действовать». «Что же мне делать?» «Возможно, лишь одно, и оно должно совершиться теперь же. Листок бумаги, который вы нам показывали, нужно положить в металлический ящик. Затем вы вложите туда от себя записку, в которой объясните, что все прочие бумаги сожжены вашим дядей и что осталось только это. Постарайтесь написать так, чтобы правдивость ваших слов не подлежала никакому сомнению. Затем поставьте ящик на солнечные часы, как они требуют. Поняли?
Вполне.
Не думайте теперь ни о мщении, ни о чем-либо другом. Мы сможем достигнуть этого вполне законным путем. Нам еще нужно свить сеть, между тем, как враг уже окружил ею свою жертву. Прежде всего, нужно избегнуть громадной опасности, которая вам угрожает. Затем должна быть открыта завеса, и тогда виновные понесут свою кару. Каким образом вы возвратитесь домой?
Поездом из Ватерлоуского вокзала.
Теперь еще нет 9 часов. Улицы еще оживленные, и я надеюсь, что вы в безопасности. Но все-таки надо остерегаться.
Я вооружен.
Прекрасно. Завтра я займусь вашим делом.
Значит, я буду ожидать вас в Горшеме?
Нет. Ваша тайна в самом Лондоне. И здесь я буду ее искать.
В таком случае я навещу вас через несколько дней и сообщу о ящике и бумагах.
Я во всем последую вашему совету.
Крепко пожав нам руки, он простился и вышел. На дворе по-прежнему выл ветер, а дождь стучал в окна. Казалось, будто вырвавшаяся из окон стихия принесла нам эту удивительную историю, подобно вырванному волнами пучку водорослей, которое бушующее море снова унесло к себе. Молча сидел Шерлок Холмс, уставившись в яркое пламя камина. Затем он зажег свою трубку, откинулся на спинку кресла и начал следить за кольцами дыма, медленно поднимавшимися к потолку.
«Мне кажется, Ватсон, — сказал он наконец, — что такого фантастического случая у нас еще не было.
Разве только знак 4?
Пожалуй, за исключением этого дела. Но я думаю, что Джон Опеншоу находится еще в большей опасности, чем был тогда Шолто.
Составил ты себе какое-нибудь мнение о характере этой опасности?
В этом не может быть и сомнения.
Так скажи, ради бога, кто этот К.К.К. и почему преследует он это несчастное семейство?»
Шерлок Холмс закрыл глаза, облокотился на ручки кресла и сложил пальцы, как обыкновенно делал в серьезные минуты.
«Идеальный мыслитель, — сказал он, — должен был бы, собственно говоря, быть в состоянии по одному факту, вполне для него ясному, вывести заключение как об обстоятельствах, которые из него вытекают, так и о событиях, предшествовавших ему. Совершенно так же, как Кювье мог описать строение целого животного при изучении одной его кости.
Мы слишком мало сознаем, что всего можно достигнуть умственной работой. С помощью науки можно решать задачи, невозможные для тех, которые могут найти решение только с помощью 5 чувств. Высшего искусства можно достигнуть лишь тогда, когда исследователь умеет использовать все факты, доведенные до его сведения. Это требует, однако, таких универсальных знаний, которые даже в наше время свободного и всеобщего образования доступны лишь отдельным единицам. Но, с другой стороны, я не считаю невозможным, чтобы человек овладел всеми знаниями, какие только ему могут быть полезны в его профессии. И к достижению этого я энергично стремлюсь. Насколько мне помнится, в первые дни нашей дружбы ты точно установил границы моих знаний и способностей.
Как же, — возразил я, смеясь, — это был забавный реестр. Философия, астрономия и политика, насколько я помню, стояли на нуле.
По ботанике ты был односторонен, зато по геологии основательные знания по части грязных следов из любой местности в окрестностях Лондона. С химией дело обстояло блестяще. Анатомия без системы. По уголовной литературе выдающийся знаток. Затем хороший боксер, фехтовальщик, юрист. Таковы, кажется, главные пункты моего анализа.
Холмс засмеялся.
А теперь я скажу то же, что и тогда. Человек должен наполнять свою маленькую мозговую камеру тем, что ему может оказаться необходимым. Все остальное он может спрятать в дальний уголок своей библиотеки, откуда и доставать в случае надобности.
Как и в случае, изложенном нам сегодня вечером, мы должны собрать все имеющиеся у нас сведения,